Раздел третий. Страница 293. Переходим к заключениям наших левых коммунистов в области внутренней политики. Трудно без улыбки читать такие фразы в тезисах о текущем моменте. Планомерное использование уцелевших средств производства мыслимо только при самом решительном обобществлении. Не капитуляция перед буржуазией и ее мелкобуржуазными интеллигентскими приспешниками, а добивание буржуазии и окончательная ломка саботажа. Милые левые коммунисты, как много у них решительности и как мало размышления. Что это значит? Самое решительное обобществление. Можно быть решительным или нерешительным в вопросе о национализации, о конфискации. Но в том-то и гвоздь, что недостаточно даже величайшей в мире решительности для перехода от национализации и конфискации к обобществлению. В том-то и беда наших левых, что они этим наивным, ребяческим сочетанием слов «самое решительное обобществление» обнаруживает полное непонимание ими гвоздя вопроса, гвоздя текущего момента. В том-то и злоключение левых, что они не заметили самой сути текущего момента, перехода от конфискаций, при проведении кои главным качеством политика является решительность, к обобществлению, для проведения коего требуется от революционера иное качество. Страница 294. Вчера гвоздем текущего момента было то, чтобы как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не видят, что мы больше нанационализировали, наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать. А обобществление тем как раз и отличается от простой конфискации, что конфисковать можно с одной решительностью, без умения правильно учесть и правильно распределить. Обобществить же без такого умения нельзя. Нашей исторической заслугой было то, что мы были вчера и будем завтра решительны в конфискациях, в добивании буржуазии, в ломке саботажа. Сегодня писать об этом в тезисах текущего момента значит повернуться лицом к прошлому и не понять перехода к будущему. Окончательная ломка саботажа. Нашли задачу. Да саботажники у нас совершенно достаточно сломлены. Не хватает нам совсем-совсем иного. Подсчета того, куда и каких саботажников поставить должно. Организация своих сил для надзора, скажем, одного большевистского руководителя или контролера за сотней идущих к нам на службу саботажников. При таком положении дел швыряться фразами «самое решительное обобществление», «добивание», «окончательная ломка» значит попадать пальцем в небо. Мелкобуржуазному революционеру свойственно не замечать, что для социализма недостаточно добивания, ломки и прочего. Этого достаточно для мелкого собственника, взбесившегося против крупного. Но пролетарский революционер никогда не впал бы в такую ошибку. Если слова, приведенные нами, вызывают улыбку, то прямо уже гомерический смех вызывает открытие, сделанное левыми коммунистами, будто Советской Республике при право-большевистском уклоне грозит эволюция в сторону государственного капитализма. Вот уже подлинно, можно сказать, напугали. И с каким усердием повторяют левые коммунисты и в тезисах, и в статьях это грозное открытие. Страница 295. А того не подумали, что государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего положения дел в нашей Советской Республике. Если бы примерно через полгода у нас установился государственный капитализм, это было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм. Я воображаю себе, с каким благородным негодованием отшатнется левый коммунист от этих слов и какую убийственную критику направит он перед рабочими против правобольшевистского уклона. Как в Советской Социалистической Республике переход к государственному капитализму был бы шагом вперед? Это ли не измена социализму? Именно здесь лежит корень экономической ошибки левых коммунистов. Именно на этом пункте надо поэтому подробнее остановиться. Во-первых, левые коммунисты не поняли, каков именно тот переход от капитализма к социализму, который дает нам правое основание называться Социалистической Республикой Советов. Во-вторых, они обнаруживают свою мелкобуржуазность именно тем, что не видят мелкобуржуазные стихии как главного врага социализма у нас. В-третьих, выдвигая пугало государственного капитализма, они обнаруживают непонимание советского государства в его экономическом отличии от буржуазного государства. Рассмотрим все эти три обстоятельства. Не было еще, кажется, такого человека, который, задаваясь вопросом об экономике России, отрицал переходный характер этой экономики. Ни один коммунист не отрицал, кажется, и того, что выражение «Социалистическая Советская Республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими. Страница 296. Но что же значит слово «переход»? Не означает ли оно в применении к экономике, что в данном строе есть элементы, частички, кусочки и капитализма, и социализма? Всякий признает, что да. Но не всякий, признавая это, размышляет о том, каковы же именно элементы различных общественно-экономических укладов, имеющиеся налицо в России. Об этом весь гвоздь вопроса. Перечислим эти элементы. Первое. Патриархально, то есть в значительной степени натуральное крестьянское хозяйство. Второе. Мелкое товарное производство. Сюда относятся большинство крестьян из тех, кто продает хлеб. Третье. Частнохозяйственный капитализм. Четвертое. Государственный капитализм. Пятое. Социализм. Россия так велика и так пестра, что все эти различные типы общественно-экономического уклада переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в этом. Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия. Большинство и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители, оболочку государственного капитализма, хлебная монополия, подконтрольные предприниматели и торговцы, буржуазные кооператоры, разрывают у нас то здесь, то там спекулянты, и главным предметом спекуляции является хлеб. Главная борьба развертывается именно в этой области. Между кем и кем идет эта борьба? Если говорить в терминах экономических категорий, вроде государственный капитализм. Между четвертой и пятой ступенями? В том порядке, как я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государственный капитализм борется здесь с социализмом, а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе заодно и против государственного капитализма, и против социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против всякого государственного вмешательства, учета и контроля, как государственно-капиталистического, так и государственно-социалистического. Это совершенно непререкаемый факт действительности, в непонимании которого и лежит корень экономической ошибки левых коммунистов. Страница 297. Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии – вот наш главный внутренний враг, враг экономических мероприятий советской власти. Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярым и самым искренним революционером, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих избранных и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой. И частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента. Мы знаем, что миллионы щупальцев этой мелкобуржуазной гидры охватывают то здесь, то там отдельные прослойки рабочих. Что спекуляция вместо государственной монополии вырывается во все поры нашей общественно-экономической жизни. Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнаруживает свою плененность мелкобуржуазными предрассудками. Именно таковы наши левые коммунисты, которые на словах и в своем искреннейшем убеждении, конечно, беспощадные враги мелкой буржуазии, а на деле ей только и помогают, ей только и служат, ее только точку зрения и выражают, воюя в апреле 1918 года против государственного капитализма. Попали пальцем в небо. Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч накопленных правдами и особенно неправдами во время войны. Таков экономический тип, характерный как основа спекуляции и частнохозяйственного капитализма. Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников, крепко держа это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря, отсиживаясь от пролетарской бури. Страница 298. Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа, мы сможем это сделать, если сорганизуем бедноту, то есть большинство населения или полупролетариев вокруг сознательного пролетарского авангарда, либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо, как скидывали революцию Наполеона и Кавиньяки, именно на этой мелкособственнической почве и произрастающей. Так стоит вопрос. Одни левые эсеры за фразерством о трудовом крестьянстве не видят этой простой и ясной правды. Но кто же берет всерьез потонувших в фразерстве левых эсеров? Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма, и эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя, против бедноты, против всякого общегосударственного контроля. А сумма тыщенок дает многомиллиардную базу спекуляции, срывающей наше социалистическое строительство. Допустим, что известное число рабочих дает в несколько дней сумму ценностей, выражаемой цифрой 1000. Допустим, далее, что 200 из этой суммы пропадает у нас вследствие мелкой спекуляции, всяческого хищения и мелкособственнического обхода советских декретов и советских распорядков. Том 36, страница 298. Всякий сознательный рабочий скажет: если бы я мог дать 300 из 1000 ценой создания большего порядка и организации, я бы охотно отдал 300 вместо 200. Ибо при советской власти уменьшить потом эту дань, скажем, до 100 или до 50, будет совсем легкой задачей, раз порядок и организация будут налажены. Раз мелкособственнический срыв всякой государственной монополии будет окончательно сломлен. Этим простым цифровым примером, который умышленно упрощен до последней степени для популярного изложения, поясняется соотношение теперешнего положения государственного капитализма и социализма. У рабочих в руках власть в государстве. У них полнейшая юридическая возможность взять всю тысячу, то есть ни копейки не отдать без социалистического назначения. Эта юридическая возможность, опирающаяся на фактический переход власти к рабочим, есть элемент социализма. Страница 299. Но многими путями мелкособственническая и частно-капиталистическая стихии подрывают юридическое положение, протаскивают спекуляцию, срывают выполнение советских декретов. Государственный капитализм был бы гигантским шагом вперед, даже если бы, и я нарочно взял такой цифровой пример, чтобы резко показать это, мы заплатили больше, чем теперь. Ибо заплатить за науку стоит, ибо это полезно для рабочих, ибо победа над беспорядком, разрухой, расхлябанностью важнее всего. Ибо продолжение мелкособственнической анархии есть самая большая, самая грозная опасность, которая погубит нас, если мы не победим ее, безусловно. Тогда как уплата большей дани государственному капитализму не только не погубит нас, а выведет вернейшим путем к социализму. Рабочий класс, научившийся тому, как отстоять государственный порядок против мелкособственнической анархичности, научившийся тому, как наладить крупную общегосударственную организацию производства на государственно-капиталистических началах, будет иметь тогда, извините за выражение, все козыри в руках, и упрочение социализма будет обеспечено. Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика. Это во-первых. А во-вторых, в нем нет для советской власти ничего страшного, ибо советское государство есть государство, в котором обеспечена власть рабочих и бедноты. Левые коммунисты не поняли этих бесспорных истин, которых, конечно, не понять никогда левому эсеру, не умеющему связать в голове вообще никаких мыслей по политической экономии, но которые вынужден будет признать всякий марксист. С левым эсером не стоит и спорить. На него достаточно показать пальцем, как на отталкивающий пример пустомели. Но с левым коммунистом спорить надо. Ибо тут ошибку делают марксисты, и разбор их ошибки поможет рабочему классу найти верный путь.